Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами в студии Светлого Радио Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Мы на минувшие выходные праздновали День крещения Руси. Праздник уже такой достаточно традиционный, известный и даже уже практически государственный у нас. Но, как всегда, по традиции в этот день больше внимания все уделяют тому, как этот праздник проходит в Киеве, потому что последние годы всегда это под большим вопросом. В этом году тоже все следили, многие следили в интернет-сетях по трансляции прямой, которую вели несколько украинских телеканалов. Общее впечатление, конечно, грандиозное шествие, которое было у Украинской Православной Церкви канонической. По некоторым оценкам, по официальным оценкам церковным, это было 300 тысяч человек. Ну, естественно, правоохранительные органы дают на порядок меньше оценку, но по картинке было видно, что это грандиозное шествие, и вот...
Ну, я прошу прощения, по картинке, мне кажется, видно, что, конечно, цифры правоохранителей, мягко говоря, занижены.
Да. Что касается альтернативного крестного хода, который обычно проводил так называемый Киевский патриархат, то теперь к нему еще присоединился третий, который проводил ПЦУ, и, в общем... Сравнение картинки говорит само за себя.
Да, жалкое зрелище.
Но там еще был такой соревновательный как-то момент. Накануне очень странно себя повел патриарх Варфоломей, который, как правило, воздерживается от публичных телезаявлений. И тут вдруг он дал большое интервью украинскому каналу «1+1» и почему-то заявил, что вот Элладская церковь вот-вот признает ПЦУ. В ответ на что Элладская церковь изящно выдала информационный слив, что на ближайшее заседание синода, которое намечено на осень, этот вопрос не поставлен в повестку дня, так что, в общем, да. Читайте сами эту информацию. Да. Абсолютно непонятно, зачем такие какие-то телодвижения странные от солидного пожилого иерарха, тем более, что картинка, как мы с вами только что подчеркнули, говорит сама за себя. Чем оправдывается такая какая-то странная суетливость вокруг ПЦУ? Мне кажется, было бы логичнее как-то промолчать или уйти в тень.
Мне тоже так кажется, поэтому я могу только присоединиться к вопросу. Но мне кажется, объяснение здесь, оно, пожалуй, одно, возможно, что когда ты, как это не парадоксально звучит, когда ты понимаешь, что вот сделано что-то не то, но при этом никак не хочешь это признать, то вынужден пытаться поддержать вот своими словами, своими комментариями правоту своих решений. По сути, конечно, такими дополнительными объяснениями все только, ну, по крайней мере, никак не улучшает ситуацию, на мой взгляд, только ухудшает, но, видимо, вот молчание в данном случае не тот способ реакции, который выбрал патриарх Варфоломей. Ну, так, продолжение, к сожалению, вот того пути, на который встал Константинопольский патриархат на Украине, повторяю, к великому сожалению. Вот. Ну, а что касается там заявления о том, что вот, там Элладская церковь еще какая-то другая вот-вот признает, я бы здесь вот две вещи сказал бы. Первое – это то, что мы по-прежнему считаем, что в нынешней ситуации украинский вопрос может иметь только всеправославное уже решение какое-то, то есть общеправославное. Вот. А если неканонические действия Константинополя вдруг будут поддержаны кем-то, даже если предположить, что это произойдет, это ведь ситуация только усугубит, она только ухудшит общую ситуацию. Ну вот, поэтому посмотрим.
Но в этом году крестный ход по поводу праздника Крещения Руси который проводила Украинская православная церковь, каноническая, он был еще знаменателен тем, что в нем приняли участие прихожане тех приходов, которые были насильственно отобраны у Украинской православной церкви. Более того, 20 приходов сделали такие планшеты с фотографиями своих храмов установили их рядом со зданием Верховной Рады. Как вам кажется, вот такая акция, она на Украине сыграет, она будет иметь какое-то влияние на вот новую власть, которая совсем-совсем уже новая, и, может быть, это произведет впечатление, как вы считаете?
В общем, бы хотелось, чтобы произвело впечатление, потому что это вот прямое свидетельство того беззакония, которое происходит, и свидетельство от людей, которые пострадали, вот, и будем надеяться, что власть на это отреагирует.
Просто, к сожалению, очень немалое число комментаторов из числа экспертов по украинской политической ситуации говорят, что, несмотря на вот такую подчеркнутую секулярность Зеленского, обусловленную тем, что его основной электорат все-таки молодежь и городская молодежь, в отличие от Порошенко, у которого вот этот религиозный фактор был значим в его пиар-компании, потому что его основной электорат сельский, как говорят эксперты. Но при этом все подчеркивают, что раз уж этот разлом по религиозному признаку произошел, никто не будет его как бы сглаживать. Его могут оставить за скобками на какое-то время, но при любой политической конъюнктуре удобной его снова начнут использовать. На ваш взгляд, это опасно для Украинской православной церкви канонической, учитывая, что то беззаконие, которое творилось в последнее время, не только ее не разрушило, а наоборот ее укрепило?
Ну, это опасно прежде всего для украинского общества и для украинской власти, поскольку оно, как мы видели уже в ситуации с предыдущим украинским президентом, не помогло ему решить политические проблемы. Вот. И, конечно, это опасно с той точки зрения, что люди страдают, и вот это люди из приходов, которые были насильственно отобраны, вот этот пример, который вы привели, вот, лишний раз подтверждает, что это так. Но церковь действительно, видите, мы видим, как верующие мобилизуются, и вот сколько бы там ни было людей в этом году, 300 тысяч или, может быть, чуть меньше, но их было больше, чем в прошлом. И это тоже, мне кажется, очень важно. То есть вот, казалось бы, нанесен такой удар по церкви, казалось бы, вот должны как-то решиться проблемы, которые не решились, но что произошло с верующими канонической церкви? Они сплотились, и вот этот крестный ход многодесятитысячный, это он, конечно, подтверждает это.
Ну, там накануне праздника произошло еще одно знаменательное событие. Так оно в общей картине дня того не очень было освещено, но, мне кажется, оно достаточно знаковое. Синод Украинской Православной Церкви создал комиссию по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных. Вопрос, почему именно сейчас, то есть в надежде на Зеленского, и какое может значение сыграть вмешательство православной церкви?
Ну, несколько здесь, мне кажется, важно подчеркнуть вещей. Во-первых, для церкви, естественно, обращаться вот в таких случаях к тем, от кого это зависит, чтобы люди были освобождены, это первое. И до создания этой комиссии Украинская церковь и Русская церковь занималась этими вопросами. Вы знаете, что это приносило свои плоды, это приводило к положительным результатам, под которым я понимаю именно освобождение людей, находившихся в плену с одной и с другой стороны противостояния. Ну вот если использовать здесь термин вмешательства, то это какое-то очень положительное вмешательство, вот, которое помогает людям вернуть свободу, утраченную во время военных действий. Вот почему сейчас именно создана комиссия, ну, мне сложно сказать на 100%. Видимо, вот ситуация с вот этим печалованием церкви, она так оценивается украинским священноначальием, что требует вот создания отдельной комиссии. Вы знаете, что блаженнейший митрополит Ануфрий направил письмо, в том числе и Святейшему Патриарху, вот, и понятно, что церковь делает все и русская церковь делает все для того, чтобы как-то помочь здесь людям. Вот. Но понятно, что это очень сложная проблема, такая многофакторная, как принято говорить. Здесь, может быть, не всегда просто даже политической власти принимать решение положительное, поскольку здесь понятно, что они находятся там между собой, власть с одной стороны, власть с другой стороны, в переговорах, там какие-то условия оговариваются и прочее. Но голос церкви слышен, слава Богу, по крайней мере, был слышен, надеемся, и в этот раз тоже будет услышан.
Ну, в минувшие выходные в Москве состоялось еще одно шествие, которое никакое отношение к церкви не имеет, казалось бы. Но так вот выходит, что церковь все время находится на пути всевозможных шествий. Дело в том, что было проведено... даже не знаю, как сказать, была проведена акция людей, протестующих против снятия с выборов в Мосгордуму некоторых оппозиционных депутатов по разным формальным признакам. Как обычно, это было несогласованное шествие, достаточно массовое.
То есть незаконное?
Да. Достаточно массовое. Естественно, были полицейские кордоны, и, в общем, по вполне понятному уже давно отработанному сценарию было запрограммировано в конце непременное столкновение с полицией, что, собственно, и произошло. И, в общем, мы бы не стали обсуждать эту проблему здесь на Светлом радио, если бы не один случай. Напротив московской мэрии находится храм Космы и Дамиана. И получилось так, что какая-то часть демонстрантов оказалась в церковной ограде. И чтобы не попасть в руки полицейских, они спасались в храме. И был там человек до 200. По оценкам клира этого храма. Их там встретили, приветили, дали, как было сказано, убежище. И после этого в православном сегменте интернета развернулась бурная полемика по поводу, как в таких случаях вести себя православным священнослужителем. С одной стороны, понятно, что в храм может войти каждый человек, и двери его ни для кого не закрыты. Но в данном случае, когда в храм... именно в качестве убежища пускают людей, которые заведомо совершают противозаконные действия и даже выдвигают лозунги по насильственному свержению существующего строя, не получается ли это, что церковь как бы благословляет эти революционные порывы? И мнения резко разошлись, и пока общего языка сторонники той или другой точки зрения не нашли, по крайней мере, в интернете. Как вы на это смотрите?
Ну, во-первых, мне вы казалось бы, что все-таки картина была несколько иной. Я читал, естественно, эти публикации, которые были сделаны в разных СМИ после того, что произошло. Понятно, что каждая публикация в данном случае – это своеобразная интерпретация того, что случилось. Вот. Поэтому, поскольку я не общался со священником лично и там не был, я могу исходить только из тех цитат, которые я прочел, если они корректно переданы. Так вот, я довольно хорошо запомнил, что сказал вот отец Иоанн Гуайта. Сказал он примерно следующее. Он сказал, что храм постоянно открыт, в храм все время заходят люди. Что в какой-то момент, вот, во время проведения демонстраций, все-таки мне кажется, что он говорил о 100, примерно 100 человек оказалось в храме, или чуть больше 100, но не 200. Вот. И он сказал, что кто-то из них, это были просто люди, зашедшие в храм, наверняка. Кто-то, возможно, сказал отец Иоанн, пытался найти убежище. Все-таки есть разница между тем, что человек пытается найти убежище, ему предоставляют убежище. Да? Я имею в виду, что, знаете, это сразу немножко рисует другую, так сказать, смысловую картину. Вот там чуть ли не собирал на улице священник, да, их там сюда-сюда, там, скрывайте здесь и так далее. А кто-то там, может быть, еще там, кто-то, он там три как-то категории людей выделил, вот, среди тех, кто был. И просто люди вошли в храм, священник к ним вышел, да, и предложил им помолиться о мире, понимая, что часть из них, видимо, оказалась вот в результате, и потом они ушли. Ну, или кто-то ушел, кто-то остался там на молебен. Вот я бы, честно говоря, не видел в этой ситуации ничего экстраординарного. Вот, я не думаю, что здесь нужно вот интерпретировать это как чуть ли не участие такое косвенное священника в политической борьбе, поскольку, вы знаете, люди оказались... А, вот третья, собственно, категория, те, которые просто оказались, не на митинг шли, но оказались там, появилась полиция, вот они, возможно, там... Да, ведь такие люди тоже были, даже среди задержанных кто-то там говорил, что они... Случайно оказался там корреспондента «Комсомольской правды» Рому Голованова задержали, вот хотя он там удостоверение себе предъявлял. Вот. Поэтому, кстати сказать, лучше не оказываться, если уж вы не участвуете в митинге, то лучше на этом месте не оказываться, потому что не всегда, конечно, удается там понять тем же правоохранителям, кто с какой целью пришел. Это, что называется, на лбу не написано. Вот. Но, вы знаете, я бы все-таки воздерживался сейчас от каких-то интерпретаций, потому что, знаете, одно дело, если там какая-то такая уже почти кинематографическая картинка, когда организаторы митинга преследуемы, полицейскими скрываются, там это чуть, знаете, тут какая-то партизанщина уже, там, не знаю, война там и прочее. Ну, это же все не так было, да? Ну, просто бежали ребята, вот зашли, вот храм открыт, ну, сбежали, там, переждали, им вышел священник, предложил помолиться, поди плохо, да? Но мне кажется, что я бы не видел ничего экстраординарного в этой ситуации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы обсуждаем всевозможные шествия разнонаправленные, которые прошли и в Москве, и в Киеве в прошлые выходные. Владимир Романович, ну вам вот как бы как частному лицу не кажется все-таки, что близость к местам проведение подобных акций предполагает, может быть, необходимость на время закрыть ворота? Или, ну, это, или
знаете,
это претит?
Во-первых, я на 100% не уверен, что священники знали, что там какие-то акции будут проходить. Я не знаю, насколько там правда, перекрывалось все, может быть, они видели, когда шли на службу, я не знаю. Но, ну, богослужение идет, зачем храм-то закрывать? Ну, не знаю, не вижу какой-то необходимости здесь.
То есть весь спор, развернувшийся в соцсетях, вам кажется пустым?
Ну, не то чтобы пустым. Мне просто кажется, что это попытка приписать конкретному событию сильно больше того, что случилось. То есть и те, кто положительно оценивает, и те, кто отрицательно, они видят в этом какое-то вот чуть ли не политическое действие или там, не знаю, там подлинно христианское или наоборот не христианское. Мне кажется, что там... Ну, не знаю, что он должен был так на первое-второе рассчитать, кто здесь из вошедших шел на митинг, а кто случайно оказался, а кто просто в храм пришел. Ну, как вот им сортировать их было?
Ну, хорошо, оставим политические и псевдополитические размышления в стороне. Давайте уже о высоком. Вот вы не так давно приняли участие в молодежном форуме «Добролета» в Сергиевом Посаде.
Даже в двух форумах, там с разницей, по-моему, в один день, что ли, так. Александрова гора и «Добролета».
Поделитесь впечатлениями. Вы в прошлом году ведь тоже участвовали? Как?
В «Добролете», да, и в прошлом, в позапрошлом, в Александровой горе. В прошлом мне не удалось, я был, по-моему, на пресс-конференции, которая предшествовала, а предыдущие годы пару раз бывал. Но это немножко просто форумы разного масштаба и направленности. «Добролета» – это форум, собирающий активную православную молодежь, в самом студенческого, насколько я понимаю, возраста, ну и школьного, по-моему, тоже, хотя большей части студенческого. Но это такой православный форум, который проводится отделом московским, епархиальным молодежным отделом, вот. А Александрова гора – это форум, который тоже похож по организации, там палаточный лагерь, но он находится, если «Добролета» у стен Троице-Сергиевой лавры, то Александрова гора в Переславле-Залесском. Это связано с Александром Невским, собственно, и название, и место. Вот. И там ребята из разных вузов России на Александровой горе, и там нет официальной православной составляющей, хотя там и священник присутствует, и епархия помогает, но это вот, что называется, студенты светских вузов, которые собираются туда, вот, ну, потому что им интересно, вот, там много всяких костюмированных, как это называется, вот, представлений, да, там они какие-то битвы разыгрывают, вот, занимаются там какими-то военно-спортивными вещами и прочее. Ну, а со студентами всегда интересно общаться, и одна встреча, и другая, мне кажется, были очень такими насыщенными. Я, Александру и Гаре, мы говорили о медийной составляющей нашей жизни. Вот, ну, активные студенты, интересные вопросы. Вот, а на Добролете, поскольку у них каждый день был тематическим, этот день был посвящен искусству, я поделился какими-то своими мыслями о том, что такое искусство. Вот, ну, что-то мы поспорили о чем-то. Ну, интересно очень было.
Ну, у вас там, помимо прочего, была мысль, которую как-то хотелось бы уточнить. Давайте. Именно на Добролете. Да. Вы сказали, что у большинства людей есть представление о том, что церковь должна быть местом, где тебе помогут, где тебя встретят, обогреют, и даже если этот человек не любит церковь, мы должны стараться быть именно такими, и как бы в этом... Наша главная задача вот первоочередная. Я ни в коей мере не собираюсь спорить с заповедью «Блаженные миротворцы», ибо они помилованы будут. Но вам не кажется, что в стремлении максимально освещать именно социальное служение церкви мы как-то сильно перегибаем палку, и акцент смещается опять в смысловом плане, что... Церковь всем должна, вот просто по жизни должна.
Да, ну, это, знаете, это извечный такой вот вопрос, и даже, если угодно, спор, я со своими коллегами, со многими на эту тему говорил, он правильный, он важный. Я лично вот со своей... я лично не вижу здесь противоречия, которые кто-то усматривает. Да, очень важно, особенно пришедшим в церковь, понимать, что церковь – это не очередной фонд помощи там, бездомным, еще каким-то и так далее. Да, есть общественные организации, которые, кстати, многие основаны православными верующими людьми. Да, чем они отличаются от церкви? Тем, что в церкви есть самое главное. Церковь создана самим Богом, а не людьми, и создана для того, чтобы человек в богообщении пребывал. Поэтому вот это если говорить, так сказать, шершавым языком плаката, это функция церкви, она, естественно, является самой главной. И с этим я никогда не спорил, и об этом, естественно, никогда нельзя забывать. Другое дело, что если говорить... Здесь есть два момента. Взаимодействие церкви с обществом и с медиа, то, чем мне приходится заниматься вот, в моем отделе. Это же специально созданный отдел. Он же, так сказать, за определенную часть отвечает. Так вот, в обществе есть представление о том, что такое церковь, даже среди людей, которые, может быть, критически относятся к церкви. Но все равно это представление, оно связано с тем, что церковь – это место, где там помогают. И совершенно не обязательно материально-то. Я здесь не про социально говорю, а что вот ты можешь прийти туда и... там, не знаю, помочь преодолеть, тебе помогут там преодолеть, не знаю, одиночество, там еще что-то. И это очень правильное представление. Это представление, которое складывается после прочтения Евангелия, или даже вот без чтения Евангелия, но из ноосферы, как сказал бы один из наших знаменитых предков. Вот. И это правильное, хорошее представление. Вот. А второй момент, он связан с тем, что в пространстве медиа очень сложно показывать какие-то, собственно, религиозные вот, искания человека, особенно вот, ну, вот в медийном современном формате, делая их при этом там привлекательными и прочее. Вот. А вот этот образ церкви, милующий и помогающий, он, во-первых, соответствует реальности, а во-вторых, он действительно в мире медиа очень важен, мне кажется, как, ну, не знаю, там, как образ именно церкви. Ну, не создано искусственно, естественно, а как реальное отражение. Вот, ну, и третье, то вот, что я понимаю, является дискуссионным, но я лично в этом глубоко убежден, дела милосердия в Евангелии имеют особый статус. И я даже, вот, я уже говорил, по-моему, ну, то есть я точно это говорил, по-моему, и в этой студии тоже, но позволю себе повторить, вот Христос в Евангелии никогда себя ни с кем не сравнивал. За одним исключением, когда ученики спросили его там во время их диалога, да, когда мы это сделали тебе, там, да, и Христос говорит, если вы сделали, то есть помогли одному из малых сих, значит, вы сделали это мне. И это, так сказать, не я придумал, это нередко приводится именно в подтверждение того, что вот эти дела милосердия являются для христианина естественным продолжением его веры, которая, как известно, без дел мертва. И они, на мой взгляд, имеют действительно особый статус по сравнению с какими-то другими человеческими делами.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, проводит с нами этот светлый пятничный вечер. В студии Марина Борисова. Мы прервемся буквально на минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».